по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 4 марта, 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда передачи «По страницам Библии». Мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. У нас сегодня будет непростая тема. У нас сегодня будет насущная тема, обсуждаемая тема. Будем говорить о войнах. Будем говорить о том, почему, из-за чего бывают войны. Я вспоминаю, застал еще те времена, когда мы боролись за мир. Мы все вместе за него боролись. То есть вот мы ходили, кричали «Миру мир!», мы собирали какие-то деньги, небольшие, фонд мира. Вот. Потом вроде бы показалось, что мы, в общем-то, боролись, и мир стал, установился. Это такое, знаете, начало 90-х годов. Вот. Потом началось как-то и у нас опять нестабильно. Началась Чечня, первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Потом пришло уже и на Западе, соответственно, да, 11 сентября. Ну и вот даже между этими кампаниями мира на самом деле не было. Просто война нас не особенно заботила, потому что она была далеко. А потом она стала близко. Ну и вот это все рядом. И сегодня мы поговорим о том, в чем причина войны. Как Библия отвечает, в принципе, на вопрос о том, почему люди воюют. Мы будем говорить о войнах Давида, мы будем говорить о том, что бывают такие справедливые войны и несправедливые войны. Я напоминаю, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы, собственно говоря, идем по Библии, по программе, которую он в свое время разработал за 5, ну, в нашем случае, я думаю, 5,5 лет, от бытия до откровения, от начала до конца. Я также напоминаю, потому что об этом спрашивают, что, да, после того, как мы с вами завершим вторую книгу «Паралипоменон», мы с вами перейдем также и будем говорить о книге первом послании к Коринфянам, то есть мы вернемся с вами в Новый Завет. А пока мы еще в первой книге Паралипоменон, нам несколько бесед по этой книге осталось, вот сегодня беседуем на такую военную, околовоенную тематику. Посмотрим ваши комментарии, ваши сообщения с прошлого раза. Очень приятно получить было сообщение от Аллы Кульбашной. Алла, наш постоянный слушатель, она писала нам и комментировала эти передачи, эти эфиры тогда, когда еще многие из вас и не знали об их существовании. Потом долгое время от Аллы мы ничего не слышали, и я не знал, слушает она или нет. Алла, очень-очень приятно, вот по-человечески приятно, что вы с нами и продолжаете присоединяться к этим эфирам. А Алла комментирует ситуацию вокруг Давида и вокруг того, что Бог не разрешил Давиду построить храм, но при этом Давид — человек по сердцу Божию. Алла пишет: «Судя по ответу Давида, Господь благословил Давида, обещая ему великое продолжение рода Давидова. На предложение Давида построить дом Божий, так как видел его сердце, Давид не мог спокойно сам жить в доме, когда Божие было как бы в пренебрежении». Иными словами, вот Давид должен был построить, чувствовал необходимость построить дом Божий, да, именно потому, что он заботился о Божьем Слове, заботился не только о том, чтобы Богу было хорошо, Богу-то в любом случае хорошо, когда мы ему послушны, он заботился также о том, и это важно, чтобы Божье Слово было проповедуемо, чтобы Божье Слово звучало, чтобы была возможность Божье Слово услышать, чтобы была возможность Богу поклониться, чтобы была возможность принести жертвы. И вот, кстати говоря, помните, в чем, мы еще до этого дойдем, когда дойдем до второй книги Паралипоменон, помните, в чем подтверждение того, что Бог принял этот храм, принял то, что сделал для него потом уже Соломон. Подтверждение не в том, что люди сказали: «Ах, как красиво!» Подтверждение не в том, что, не знаю, израильтяне закрыли финансовую отчетность. Подтверждение даже не в том, что другие народы пришли и поклонились и сказали: «Здорово, и слава Богу». Хотя это тоже важно. Вот то, что пришли другие народы, то, что поклонились другие народы, это тоже очень важно. Но это не главное. Подтверждение было, как, кстати, в случае с Кинией, те, кто нас постоянно слушают, вспомнят эту историю про Скинию, подтверждение было в том, что жертвы, которые были принесены, Бог принял, Бог послал огонь на эти жертвы, то есть жертвы приняты, и Божья слава сошла на это место. Понимаете, место может быть сколь угодно красивым. Но если там не присутствует Божья слава, то грош всему этому цена. И даже тогда, даже в то время, или точнее уже в то время, Бог подтверждает, что главной будет жертва Иисуса Христа. Все к этому, все этому посвящено. Вот. И когда мы говорим с вами про Давида, действительно, сердце Давида было предано Богу. И действительно, даже когда человек предан Богу, и тем более, кстати говоря, я бы сказал, тем более, когда человек предан Богу, есть вещи, от которых Бог его удерживает. Вот ты этого не сможешь сделать. Я не дам тебе возможность это сделать. Потому что, ну, потому что ты, да, вот в данном случае ты человек кровавый. И при этом он принимает поклонение Давида. При этом он дает возможность, ведь мы подчеркиваем, Бог не дал Давиду возможность построить храм. Послушайте, но Бог дал Давиду фактически чертеж от этого храма. Вот понимаете? Чертеж. И это серьезно. Мы говорили также о милости Божьей. Людмила Карпова пишет: «Для меня Божья милость — это моя жизнь. Все, что я имею и что Господь допускает, допускает это все по Его милости. Слава и хвала Ему за все». Да, вот такое всеобъемлющее, она дала определение Божьей милости. Пишет Петро Румынский: «Как избавиться от табака? Помолитесь, братья и сестры». Ну и дальше Петро продолжает писать, продолжает задавать вопросы. Один из вопросов, который задает Петро, это вопрос про наркотики. Что делать с наркотиками? И как избавиться от них? Как противостоять? Знаете, очень интересную вещь Бог сделал. Он сделал ведь это с самого начала, друзья мои. Он говорит о том, что вы должны быть вместе. Да, вот обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто в Новом Завете звучит, в частности, фраза «друг друга». Да, вот любить друг друга, ободрять друг друга, поддерживать друг друга, наставлять, наседать друг друга. А устройство ветхозаветного народа Божия, Израиль, как единый народ, но при этом он состоит не просто из отдельных людей, да, он состоит также из семей, он состоит из родов, он состоит из колен. И все это, когда народ Божий вместе, все это также вместе. Разделения начинаются тогда, когда народ отходит от Бога. Отходим от Бога, отходим друг от друга. И эти вещи как-то вот взаимосвязаны. Очень важно, Петро, и для каждого из нас на самом деле, очень важно, чтобы мы были рядом с другими христианами. Мы постоянно акцентируем наше внимание на то, чтобы быть с Богом, на то, чтобы общаться, значит, на том, чтобы общаться с Богом. Но общение с Богом оказывается неполным из-за отсутствия общения с другими христианами. Вот это не значит, что Бог что-то такое не доделал. Это значит, Бог дает нам важный инструмент, важную составляющую нашей жизни. Если мы этой составляющей пренебрегаем, тогда это не проблема Бога, это наша проблема. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что разные христиане подчеркивают здесь разные особенности. Есть люди, которые более индивидуалистичны по своему складу, и они будут говорить, и в Библии действительно это тоже подчеркивается, о личных отношениях с Богом. Вот Бог и я. Да? Есть люди, которые более такие коллективисты по своему внутреннему складу, и они будут говорить об отношениях с Богом внутри сообщества, внутри общины. Интересно, что Бог и создал сообщество, это церковь, да? Христос создал свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Это сообщество в любом случае. Но при этом также Бог обращается к каждому из нас. Он не спасает целую церковь, он спасает каждого из нас лично. И то, и другое — это вещи взаимодополняющие. И то, и другое — это вещи, которые должны быть в нашей жизни. И вот я обращаюсь сейчас и к нашему слушателю Петро, и ко всем, кто вот мучается этими вопросами. Есть моменты, когда нам действительно необходимы другие христиане. В частности, если вы говорите, и мы говорим о таких грехах, как, допустим, наркомания, да, и о зависимостях, здесь, конечно, нужно участие других христиан также. Пишет Тамара Чепель: «Приветствую всех. О словах Бога не прикасайтесь. Есть много свидетельств того, что мирские люди, которые вредят детям Божьим, затем получают воздаяние. Следует ли об этом предупреждать?» Вообще, в принципе, тут интересная вещь, Тамара. В принципе, следует предупреждать. Другое дело, что ведь не внемлют. Да, вот не прикасайтесь к помазанникам Божьим. И мы с вами об этом говорили. Мы с вами говорили о применении этого текста к нам. Также действительно Бог воздает тем, кто начинает прикасаться, начинает преследовать, начинает гнать верующих людей. И мы с вами не всегда это понимаем. Есть замечательная история, такая анекдотическая история, но анекдот не в смысле смешная шутка, а в том смысле, в котором это слово использовалось в начале XIX века, как реальный или, возможно, вымышленный, но очень похожий на реальный эпизод. Ну, это как, допустим, не знаю, анекдоты из жизни Пушкина, да? Так вот, анекдот о том, что некий красноармеец во времена после революции начинает стрелять в воздух в какой-то деревне и кричать, где бы, в другом варианте он стреляет в церкви, в иконы, это еще более страшный вариант. И он начинает кричать, где ж ваш Бог, где он, покажите его. И он выходит из себя, он просто бесится в этот момент. И я не случайно использую это слово. Вот, как он себя покажет, покажите. И какая-то бабушка говорит, а он уже себя показал, он разум у тебя отнял, он ум у тебя отнял. И это очень точная штука. Дело в том, что мы ведь не всегда понимаем, и люди не всегда понимают, что на самом деле происходит. Более того, какие-то вещи бывают и незаметны. Нравственное страдание, нравственное мучение предателя, который не может уснуть по ночам, потому что он друга предал, потому что он подлость совершил, потому что Бог его обличает. Но он вращается в таком обществе, он вращается в таком коллективе, где признаться в этом кажется ему невозможным. Вот и мучается он все это время. Что это такое? А я думаю, это Божья защита над детьми Божьими, Божья защита для Божьих детей. Так что говорить об этом, конечно, надо, раз Библия об этом говорит, и мы об этом говорим. Другое дело, услышат ли? Но даже если не услышат, все равно говорить надо. Лидия Беленькая пишет: «Поэтому, кто желает быть счастливым человеком и радоваться жизни, слушай Бога и заповеди Его соблюдай, так как именно в этом весь смысл жизни человека». Экклезиаст, 12 глава, 13 стих. Да, Соломон кое-что, ну так я мягко скажу, кое-что в этой жизни понял. Он многое в этой жизни понял, и он вот приходит к этому выводу в конце, пожалуй, самый пессимистичный из книг Священного Писания, книги «Экклезиаст». Но выход из этого он все-таки находит. Жанна пишет: «Как часто мы присваиваем себе славу Божию». Кстати, опять-таки, это вот как вот через два вопроса назад, то, что мы с вами говорили, когда мы можем это сделать и какое-то время это даже не замечать. Мы забываем воздавать хвалу Богу, и нам кажется, что это мы сами все сделали, сами все устроили. Опять нам. Может быть, вам не кажется. Я скажу про себя. Мне кажется. У меня вот это вот бывает. Да, когда я вдруг забываю, от кого исходит то, что кажется мне столь естественным. И есть моменты, когда легко забыть. Я по первому своему образованию, до богословского образования, до пасторской подготовки, я по первому своему образованию преподаватель английского языка и переводчик. Ну и, скажем так, неплохой и преподаватель, и неплохой переводчик. И возникает желание, возникает искушение, как я думаю, у любого хорошего специалиста, будь то, не знаю, хороший повар, хороший автослесарь, кто угодно, возникает желание сказать, как, знаете, в русской пословице, в русской поговорке, талант не пропьешь. Вот, значит, вот, ну, что бы ни случилось, я могу идти, я могу делать, я могу без всякого Бога справиться. И тут начинается одна очень сложная и очень важная вещь. Вот, поймите меня правильно, с мирскими делами до какого-то момента, до какого-то времени справиться без Бога вполне можно. Ну, абсолютно безбожный автослесарь, автомеханик может замечательно починить вам машину. И даже абсолютно безбожный врач-хирург может сделать операцию. И то где-то приходит... знаете, откуда бывает зазнайство? Когда человек начинает считать, что это вот я все совершил. Это я такой молодец, и люди мне все обязаны. Бывает момент, и этот момент, к сожалению, нам приходится порой наблюдать, иногда даже у себя, когда некогда очень хороший, легкий в общении человек, который, да, имеет определенные таланты, определенные способности, определенные возможности, вдруг постепенно или даже резко начинает воображать себя таким пупом земли. Он становится очень тяжелым в общении. И ты понимаешь, что, ну да, он, конечно, молодец, ну да, он, конечно, талант, ну да, он, конечно, звезда. Но что-то с этой, рядом с этой звездой, с ней не греешься, а только опалиться рядом с ней можно. И не хочется быть рядом. Но это даже с мирскими какими-то делами. Вот с духовными делами ситуация совсем иная. Я думаю, что вам приходилось слышать проповеди, которые с точки зрения проповеднического мастерства, гомилетического мастерства, не покритикуешь. Там великолепное строение, там блестящие примеры, там роскошные подводки, да, к новым темам, там хорошо сформулировано применение. Но ты уходишь после проповеди, и ты понимаешь, что проповедь была какая-то абсолютно холодная. И вполне возможно, я не берусь утверждать, но вполне возможно, она проповедовалась без Бога, без Божьего участия, без Божьего водительства. И человек опять-таки начинает думать, вот я молодец. Но Бог может забрать дары, когда мы их не используем, когда мы ими не пользуемся. Бог может забрать то, что мы сочли для себя ненужным. Просто такое маленькое предупреждение. Мы сегодня продолжаем читать первую книгу Паралипоменон, говорим о войнах. Значит, смотрите, что у нас получается. У нас получается, что, отвечая на ваши письма, мы использовали все время. Это значит, что в начале, в конце, после нашей предзаписанной части мы уже с вами сегодня встречаться не будем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам также писать через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Ну и другие группы, другие сообщества, где идут трансляции этой передачи. Вообще, то, что вы сегодня услышите, я думаю, вызовет у вас вопросы. Это может также вызвать и возражения. Ну, например, вы услышите о том, что справедливые войны бывают. Или что если ведется война, то воевать надо не просто для того, чтобы попробовать, а для того, чтобы победить. Вот война, что типа попробуем и закончим, и все так чуть-чуть, она не нужна. Подумайте об этом. Я хотел бы прочитать также ваше мнение по этому поводу. Вот после... завтра уже, да, завтра в начале эфира мы это почитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам собираться вокруг Слова Твоего. Боже, благослови сейчас нас, когда мы будем понимать и постигать. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 462 выпуск. Мы с вами в первой книге Паралипоменон. Мы говорим о царе Давиде, центральном герое этой книги. Мы говорили с вами о воинах Давида, мы говорили с вами о Давиде и Ковчеге Завета, мы говорили с вами о Давиде и том завете, который заключил с ним Бог. Мы говорить с вами будем сегодня о воинах Давида. Я представляю, что кто-то из вас сейчас так недоуменно пожмет плечами. Как же это так, воины Давида? Не воины, да, а войны, то есть война, которую ведет Давид. Ведь война сразу ассоциируется с чем-то страшным, с чем-то уж точно нехорошим. Какие же войны у человека Божьего? Война — это действительно страшно. Это действительно бич человечества. И так было на протяжении всей истории человечества. Однако война — это следствие, а не причина. Прежде чем объяснять, расскажу маленькую историю. Когда-то в школьные времена нас водили на антивоенные манифестации. Это вот такое время. Все мы там боролись за мир, и мы размахивали какими-то плакатиками, что-то кричали «Нет войне!» и прочие красивые штучки. Мы пели песню «Хотят ли русские войны?» Красивая песня, кстати. А потом мы возвращались обратно в школу. И я помню, как мы после антивоенной манифестации подрались с одним парнем, в котором мы учились в одном классе, из-за того, кто будет сидеть рядом с самой красивой девушкой, девочкой тогда нашего класса. Так вот, подраться, причем хорошо так подраться, после антивоенной манифестации, это что? Вот как это называется? И тогда вопрос. Где граница между дракой за право сидеть рядом с 12-летней девочкой и войной за какую-то территорию, на которой обе страны или оба государства хотели бы находиться? Где эта граница? А вот граница стирается. И как раз тот факт, что граница стирается, указывает на то, что война — это, конечно, не первопричина, война — это следствие. Первопричина — это греховное состояние человека, наша греховная природа. Вот бороться надо не с войной. Бороться надо с грехом. Более того, справедливые войны все-таки бывают. Если на вас нападают, на вас, на ваш дом, на вашу семью, на ваш город, на вашу страну нападают, вы будете вести войну, и эта война будет справедливой. Это будет оборонительная война. Это будет война для того, чтобы отбить врага. Еще одна вещь, которая важна, когда мы говорим о войне, некоторые люди, опять-таки, я думаю, что это связано с нашей греховной природой, путают войну и спорт. Для них война прикольна просто как вот сама по себе. Да? Вот война — это круто. Нет-нет-нет, война — это страшно. Это не круто. И если кто-то когда-то и ведет войну, то вести ее надо только с одним намерением. Намерением победить. Не просто помериться с силами. Не просто понять, что мы можем это делать. Не просто потому, что положено. Вот на нас нападают, мы защищаемся, но мы понимаем, что мы сейчас проиграем. Не-не-не. Если вы понимаете, что вы проиграете, тогда не надо воевать. В бой идут для того, чтобы победить. Все остальное — это отложенное поражение. И вот в 18-19 главах первой книги Паралипоменон мы читаем Божий взгляд на воины Давида. Одна из войн написана очень коротко, это 18 глава, А дальше интересная ситуация в 19 главе, и на нее обращается более пристальное внимание. Итак, 18 глава, начиная с 1 стиха. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян». Это, кстати, ответ или исполнение Божьего обещания. Да, у Давида, у его царства должен быть мир. Чтобы был мир, нужно покорить вот этих врагов. Второй стих. «Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате». Вот царь идет, чтобы закрепиться на Ефрате, но закрепляется на самом деле не он, а Давид. Опять-таки исполняется пророчество. Четвертый стих. «И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших. И разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Это, кстати, не вполне понятный для нас сегодня поступок Давида, но он будет понятен, если мы с вами помним книгу Второзакония, 17 глава. Там, в частности, говорилось о том, что царь не должен умножать колесниц и жен. И Давид, захватив колесницы, оставляет ровно столько, сколько нужно для государственных потребностей. Все остальное он уничтожает. Но потом уже Соломон это делать не будет. Он будет умножать и колесницы, и жен. И это, собственно, и будет частью падения Соломона. Пятый стих. «Сирияне дамасские пришли было на помощь Кадраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириян». Так спокойно, легко об этом говорится. Шестой стих. «И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сирияне рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил». Кстати, такое маленькое-маленькое замечание по поводу русского языка. Обратите, пожалуйста, внимание, что в шестом стихе частица «ни», то есть «ни ходил». Если вы напишете по-другому, «помогал Господь Давиду там, куда он не ходил», будет глупость. Следите, пожалуйста, за этим, когда пишете «Бог с нами во всем, чтобы мы ни делали». Это одно. Но сказать о том, что Бог с нами в том, что мы не делаем, это совершенно другое. Седьмой стих. «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тифхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы, и медные сосуды». Об этом медном море и об этих сосудах и о столбах мы с вами уже читали в Третьей книге царств, где описывалось построение храма. Ну и также еще будем читать. Я думаю, что золотой запас для Израиля Давид обеспечил с лихвой. Хватило и на него, и на его потомков. Девятый стих. «И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иофама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные, и посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов». Вот опять очень важно, что Давид сразу результаты своих побед приносит Господу. Далеко не всегда это будет так. В сильные времена Израиля, во времена, когда Израиль все-таки показывает благочестие, его результаты действительно приносятся Господу. Но в слабые времена, а таких времен будет все больше и больше, цари предпочитают удерживать все для себя. 13 стих. «И поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. Опять этот рефрен, этот припев, который мы с вами уже видели, он здесь снова встречается. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса — песцом. Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы — первыми при царе». Вот если в конце 17 главы нам перечислялись люди, которые занимаются храмовым служением или, скажем так, служением при Ковчеге Завета, потому что храма-то еще не было, то здесь перечисляются некоторые из тех, кто занимали государственные посты. Ну а дальше 19 глава, в которой мы видим, каким образом война становится отражением и результатом, следствием греховной природы человека. 19 глава, начиная с 1 стиха. «После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». Дело в том, что аммонитяне помогли Давиду, когда тот скрывался от царя Саула. И, собственно говоря, вот в этот момент, когда приходит молодой правитель, Давид хочет выстроить с ним отношения. Он не собирается нападать на аммонитян. Он протягивает им руку дружбы, руку, которую они совершенно наглым образом отвергают. Читаем дальше. «И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую, к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» Это молодой царь, у него молодые, неопытные советчики, советчики, которые еще не понимают, что такое преданность, что такое дружба, и они становятся подозрительными, слишком подозрительными. Интересно, однако, что даже такой совет, который получает Аннон, совершенно не обязывает его поступать так, как он поступил. Он мог бы поступить иначе. Аннон решает не просто прогнать послов от Давида, но еще и опозорить их. Вот я не случайно сказал, что война — это проявление человеческой греховной природы, природы извращенной. Аннон делает больше и хуже, чем то, что нужно было сделать, исходя из того, о чем говорили его советники. 4 стих. «И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их». Потерять бороду — это было уже бесчестием для еврея. Потерять половину одежды было абсолютным позором. Возвращаться в таком виде было невозможно. Они не могли прийти в Иерусалим, они не могли предстать перед царем. Отпустив этих людей, Аннон фактически завершил их позор. 5 стих. «И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Иными словами, он даже не хочет, чтобы они приходили в Иерусалим, он не хочет, чтобы они обесчестились. Я не представляю, каким образом привести аналогию, какая современная аналогия может здесь сработать. Но одну аналогию все-таки приведу. К вам пришли люди в дорогих костюмах, хорошо одетые, но вы хотите их опозорить. И вы делаете таким образом, чтобы, ну, скажем так, смазать заднюю часть брюк этих людей чем-то коричневым и отпускаете их. Вот примерно это здесь и происходит. Но здесь происходит, конечно, гораздо худшее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской, из Сирии Мааха, из Сувы. Иными словами, они посылают за подкреплением, они посылают за ближайшими народами, чтобы противостоять Давиду. Опять-таки, это проявление человеческой природы. Даже в этом случае, вместо того, чтобы укрепляться, можно было разобраться, договориться о мире. Нет, они предпочитают войну. Причем они не правы сами. И сами при этом собираются воевать. Седьмой стих. «И наняли себе 32 тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну». Тут у Давида выбора нет. Ему нужно сражаться, и с его точки зрения, с его стороны, война будет справедливой, но она будет непростой. Восьмой стих. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян». Дело в том, что армия сирийская была лучшей. И он противопоставляет отборной армии врага свою отборную армию, лучших своих воинов. Он четко подразделяет, кто будет с кем сражаться, для того, чтобы, ну вот, они были, по крайней мере, совместимы друг с другом по силам. 11 стих. «А остальную часть народа поручил Авесе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего. И Господь пусть сделает, что ему угодно». Два комментария хочу здесь дать. Первый комментарий стратегический, второй богословский. Стратегический комментарий заключается вот в чем. Заслуга военачальников прошлого, военачальников античности, одна из заслуг, была в том, что они упорядочили ведение войны. Вот древние армии времен того древнего Израиля сражались беспорядочно. Таких понятий, как стратегия и тактика, практически не существовало. Однако здесь Иоав показывает себя как тактического мыслителя. Он расставляет войско, он проигрывает, прокручивает варианты, и мы видим его действительно как военачальника. Вражеское войско, скорее всего, было достаточно беспорядочным. Хотя и там все-таки некоторая организация уже была. Они наступали с двух фронтов. Я думаю, что Иоав отлично понимал, сколь серьезная предстоит битва. И тут богословское наблюдение. Господь пусть сделает, что ему угодно. Он понимает, что выиграть эту войну он может не тактикой только, не расположением войска. Он понимает, что выиграть он может Божьим присутствием. Мы с вами не случайно говорили, что война — это последствия. И первопричина — это, конечно, грех. Бог может помочь победить в войне. Но если не решить вопрос греха, то вслед за одной войной начнется другая. И все крики по поводу «миру», «мир» и прочее так и останутся лишь надрыванием голосовых связок. Иисус Христос пришел для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос греха и дать нам выход из ситуации, которая иначе была бы совершенно безвыходной. Читаем дальше. «И вступил Иоав и люди, которые были у него, в сражение с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирияне бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город». Я остановлюсь здесь на минутку, потому что здесь интересный момент. Аммонитяне нанимали сириян или сирийцев. Так вот, нанятые бежали первыми. Кто-то скажет, наверное, им мало заплатили. Я думаю, что это все-таки не так. Смысл скорее в том, что наемник бежит, он ведь не за свое сражается. Ну а дальше как раз тот хаос, о котором я уже говорил, и деморализованное состояние войска. Отборная армия бежала. Нам что делать? Очевидно, тоже бежать. Они даже не пытаются противостоять, они не пытаются бороться. Читаем дальше. «И пришел Иоав в Иерусалим. Сирияне, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним». Иными словами, с другой стороны Иордана у сириян было еще войско, было подкрепление. И видя, что они проигрывают, видя, что они проиграли, сириане все-таки дают решающий бой. И, собственно, этот бой происходит с этими заиорданскими воинскими соединениями. 18 стих. «И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели сирияне помогать более аммонитянам». Ну, в общем, понятно, потому как они поняли, что к чему, они разобрались в этой ситуации, и на такую авантюру они больше не поддавались. Несколько уроков или мыслей, которые мы можем вывести из этого текста. Во-первых, война отвратительна. Она отвратительна в принципе. И если приходится воевать, то это скорее исключение. Во-вторых, не считайте войну первоначальным или изначальным злом. Бороться надо не с войной, бороться надо с грехом. И грех побеждается только одним способом, и только в одном месте. На Голгофском кресте, через смерть Иисуса Христа. Никакого другого способа не существует. В-третьих, война — это дело серьезное. Это не игра. Знаете, меня очень заботит то, что я вижу сегодня. Я смотрю, как дети играют в войну уже даже не во дворах, а на компьютерном экране. И там, если не победил, ну, то можно пытаться еще, еще и еще раз. И знаете, что происходит в результате? Мы начинаем путать войну и спорт, войну и развлечения. Лучше не воевать вообще. Но если такая необходимость приходит, это должна быть война на победу. Я приведу еще одну аналогию, еще один пример. Представьте себе хирурга, которому просто доставляет удовольствие резать пациента. Ну, то есть, вот он не вырезает, допустим, аппендикс, да? он не делает операцию. Ну, в конце концов, он, может быть, даже его вырезает. Но пока он дойдет до этого аппендикса, он порежет там и тут, и ему, как иногда нынче говорят, прикольно. Я думаю, такой хирург долго не продержится. Вот так же и здесь. Дело не в том, чтобы просто мериться силой. Это можно сделать, например, на футбольном поле, там другая история. Дело в том, чтобы ставить задачу, и эта задача сводилась к победе. Если вы не намерены победить, то не надо и воевать. Следующий урок, следующий вывод. Осторожнее с наемниками. Помните, Иисус предупреждал, и он говорит о том, что он сам, Иисус, пастырь добрый. Пастырь добрый жизнь свою отдает за овец. Наемник сражается не за овец. Он сражается или служит ради денег. И даже если эти деньги платят, он может в любой момент убежать. В данном же случае в 19 главе есть еще одна проблема. Когда сирийцы поняли, что они проигрывают, они поняли и другое. Денег им, скорее всего, не заплатят, потому что ну, вот плательщиков-то уже нет. Не с кого будет взять деньги, если будет проигрыш. И они просто разбегаются. В христианской жизни, в христианском служении невозможно рассчитывать на наемников. Мысль о том, что я этому человеку побольше заплачу, или мы, как церковь, ему побольше заплатим, и он будет делать то, что нам надо, мысль порочная сама по себе. До определенного момента, да, будет. Но когда придет решающее испытание, определяющими будут не деньги, а приверженность, посвященность. Ну и, наконец, я знаю, что придет время, когда прекратятся всякие войны. Господь установит это время, мы идем к Нему. Но пока в мире есть грех, пока есть люди, которые готовы или, по крайней мере, хотят на нас нападать, мы держим порох сухим. Помните старую-старую песню? Мы мирные люди, но наш бронепоезд... Помните, где он стоит, да? Дальше продолжать не буду. Не помните? Найдите в интернете. Пацифизм – идея хорошая для тысячелетнего царства и для любой системы, в которой нет греха. Однако Христос приносит мир. И этот мир мы проповедуем. Наша битва, наша война, я хотел бы закончить вот этим, потому что это важно. Да, мы тоже ведем войну, мы тоже участвуем в битве. И апостол Павел пишет об этой битве. Мы дойдем еще с вами до послания к Ефесянам, но я все-таки прочту сейчас. Ефесянам 6 глава 12 стих. «Потому что наша брань, или наша битва, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Наша брань не материальная, она духовная. И в этой битве Бог дает нам победу». Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.